Ирина Станиславовна Пигулевская. 44 русских философа, которых обязательно надо знать. Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра. Лев Толстой. Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно. Александр Герцен. Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет. Григорий Сковорода. Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом. Александр Радищев. Жить значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать. Всякая другая жизнь — смерть. Виссарион Белинский. Для счастья надобно мало, но также мало надобно и для страданий. Владимир Адоевский. Человеку, не умеющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем. Николай Рерих. Введение. История русской философии сложна в том плане, что одни считают ее началом XIX века, когда появились, собственно, русские философы, а другие исследователи говорят об истории философии с X века, поскольку в трудах авторов тех времен также поднимались вопросы бытия. Это не были, собственно, философские сочинения, но люди и в те времена думали о мироздании и человеке. И тогда к первым русским философам можно отнести и митрополита Илариона XI век с его словом о законе и благодати, и Кирилла Туровского XII век с его словами и притчами. Митрополит Илларион толковал современную ему жизнь в философско-историческом ключе и поставил вопрос о месте русского народа в мировой истории. В слове о законе и благодати рассматриваются вопросы природы человека и общечеловеческих ценностей. Разрабатывается концепт Святой Руси. Кирилл Туровский, 1130-1182, епископ Турова, известен своими посланиями князьям, направленными на преодоление усобицы на Руси. Однако он был богословом, а не политиком, поэтому также обращался к философской проблеме соотношения веры и знания. Кирилл развивал тезис о стройном разуме, пребывающем в согласии с верой. Принципиальным условием стройности человеческого ума, согласно Кириллу, является его нравственность, ведущая к добровольному самоограничению. То есть нравственная составляющая практической жизни рассматривалась как условие возможности согласования веры и знания. В слове о премудрости Кирилл определяет кротость как мать мудрости, подчеркивая вторичность мудрости как добродетели по отношению к христианскому смирению. Всякое мудрствование рассматривалось Кириллом через призму богословского учения о ценностях, поэтому учение о добродетелях подводит читателя к представлению о вспомогательном значении философии. Высшее предназначение познания, согласно Кириллу, состоит в обнаружении правды, исходящей от Творца. При этом человек понимается как венец творения, в силу чего оказывается способен к борьбе за торжество правды Божией на земле. В притче о человеческой душе и теле, другое название – повесть о слепце и хромце, Кирилл писал, что человеку в своем стремлении к познанию не следует приступать установленные церковью пределы, чтобы не впасть в Адамово высокомерие. Можно упомянуть в этом ряду и поучение Владимира Мономаха. Князь описывает этический идеал благочестивой княжеской жизни. Он рассуждает о мудрости божественного мироустройства, об искупительном значении добрых дел, которые истолковывает как жертву Богу. Также он пишет, что власть не выводит из сферы действия морали того, кто ей наделен, а напротив, лишь приумножает его нравственную ответственность. Академик Д.С. Лихачев писал: «В течение многих веков русская философия теснейшим образом была связана с литературой и поэзией, поэтому изучать ее надо в связи с Ломоносовым и Державиным, Тютчевым и Владимиром Соловьевым, Достоевским, Толстым, Чернышевским. Черты философской мысли в России во многом сложились под влиянием географии страны и социально-культурных процессов в ней. Предпосылки были уже в культуре языческой Руси, а принятие христианства сыграло важную роль в становлении ранней русской философии. Проблема с изучением истории русской философии заключается в том, что множество рукописей сгорели во время разных войн и восстаний, да даже во время пожаров, которые были нередки на Руси, здания-то в основном строили деревянные. Уже в новое время крупнейшей утратой рукописного наследия памятников средневековой Руси обернулся пожар в доме графа А.И. Мусина-Пушкина в Москве в 1812 году. Тогда сгорели несколько тысяч рукописей, собранных лично графом. Помимо этого сгорели частные коллекции рукописей, ему подаренных, и многочисленные манускрипты из монастырских библиотек, вывезенные по поручению Екатерины II и переданные графу для их систематического описания и дальнейшего изучения. Само понятие «философ» от греческого «философос» — «любомудр», «друг мудрости». В древнерусской книжности употреблялось редко и имело разные значения. Философами могли называть мудрецов, наставников в делах совести и высокообразованных людей, прошедших школу. То есть это могли быть и языческие волхвы, и истолкователи Библии, и знакомые с византийской традицией книжники, и даже образованные князья. Мало того, в повести об Акире Премудром советник Акир прозван философом за смекалку. В Ипатьевской летописи волынский князь Владимир Василькович прозван философом за ученость. Глаголаше ясно от книг «За небысть философ велик». То есть философ — это был мудрец в широком смысле слова, а занятие, собственно, философией, как ее понимают сейчас, оставалось досугом привилегированной прослойки духовной и светской власти. Философские сведения в классическом понимании на Руси получали из переводных книг. Это были компиляции из изречений древних философов и правителей, выдержки из памятников ранней греческой философии или произведения ранних христианских неоплатоников, отцов церкви и византийских авторов раннего средневековья. В эпоху позднего средневековья на Русь проникают воззрения сторонников исихазма, развивавших учение об энергиях, как нетварных божественных логосах. Позже переводили книги и на другие философские темы, вроде проблемы теонимии и различения божественных сущностей и действия, и прочее. Среди получивших известность на Руси византийских книжников преобладают авторы душеполезных произведений, а философская литература в узком значении слова была не особо интересна. Важную роль играло южнославянское влияние. Значительная часть книжных памятников попадала на Русь из болгарских и сербских монастырей. У Климента Архидского в житии Кирилла Философа есть одно из первых определений философии, получивших известность на Руси. «Философия есть Божием и человечем вещем разум. Елико может человек приближитеся Бозе, яко детелею учить человека по образу и по подобию быти, створшему его». То есть, по его мнению, цель философии состоит в грамотном применении знаний вещей божественных и человеческих, чтобы приблизиться к Богу и обрести в нем бытие. Вообще, это определение восходит к Василию Великому, вслед за стоиками, утверждавшему, что премудрость есть знание вещей божественных и человеческих, а также их причин. Среди наиболее известных средневековых авторов, оставивших труды, значимые для религиозной философии, можно упомянуть Феодосия Печерского, митрополита Никифора, Клима Смолятича, Кирика Новгородца, Георгия Чернорисца и Даниила Заточника. В послании Фоме Пресвитеру Клим Смолятич оправдывался за то, что стал писать из Гомера и Аристотеля и Платона, как философ, и настаивал, что ученость философская с верностью православию совместима. Ипатьевская летопись за 1147 год сообщала о Климе Смолятиче, что он книжник и философ, каковых в русской земле еще не бывало. Однако все произведения Клима Смолятича, кроме фрагментарно сохранившегося послания Фоме Пресвитеру, утеряны. Кирик Новгородец, 1110, около 1156-1158, в своем «Учении о числах» рассматривал начало натуральной философии. В «Слове Даниила Заточника» или «Молении Даниила Заточника», написанном ссыльным книжником близ озера Лача на русском севере в XIII веке, представлены рассуждения о природе ума, нравственности и красоты. Даниил рассуждает о значении мудрости, причем не только исходя из учения о знании и практической философии, но и с позиции эстетики. Мудрость понимается им прежде всего как условие душевной гармонии. Повесть временных лет, относящаяся к первой четверти XII века, тоже содержит некоторые вопросы, которые можно отнести к философским. В тексте разрабатываются понятия «собства» – ипостаси, «плоти» – материи, «зрака» – формы, «хотения» – желания и «мечтания» – воображения. В более поздней вставке в текст, известный как «Речь философа», представлен образ всемирной истории с христианской точки зрения. В последующие века философские размышления продолжали оставаться в рамках богословских течений, не исключая ереси. Среди наиболее влиятельных течений можно назвать ересь стрегольников и ересь жидовствующих, то есть книжников, опиравшихся в религиозных вопросах на Ветхий Завет. Стрегольники отвергали церковную иерархию и выражали недовольство практикой продажи церковных должностей. Также они не верили, что вложенные средства в этом мире могут оказывать воздействие на загробное состояние души за упокойные вклады. У них был авторитет среди простых людей из-за проповеди евангельских идеалов и добродетельного образа жизни. Поскольку они отвергали священников, то проводили службы под открытым небом, при этом слыли людьми книжными и могли защищать свои убеждения ссылками на авторитеты, например, из ветхозаветных текстов. Жидовствующие получили широкое распространение в землях северо-восточной Руси с 1470-х годов, а в 1480-х годах ересь проникла и в Москву. В своих рассуждениях приверженцы этого учения опирались на арабских и еврейских последователей учения Аристотеля. Соответственно, книги этих последователей были переведены на русский язык. Князь Андрей Курбский, 1528-1583, больше всего известен своей перепиской с Иваном Грозным, однако известно, что он был не чужд философии. Ему принадлежат самостоятельный труд «Сказ о логике», новый перевод «Диалектики» Иоанна Дамаскина, перевод «Богословия» Иоанна Дамаскина, а также перевод книги «От другие диалектики» Иоанна Спанненбергера «О силлогизме вытолковано», изданной в Вильне в 1586 году. Князь в том числе разработал самостоятельную логическую терминологию на русском языке. В XVI-XVII веках активизировались контакты со странами Центральной и Западной Европы. На Руси вместе с прочими предметами оттуда привозили и книги этих стран. Появились переводы с латинского, немецкого, польского, сербского и других языков. В Русское царство приезжают иноземные врачи, дипломаты, переводчики и прочие образованные люди. Детей царя Алексея Михайловича начали учить польскому и латинскому языкам. Важнейшим событием для развития наук в России стало учреждение в 1724 году Императорской академии наук, а также Санкт-Петербургского академического университета. Университет состоял из трех факультетов – юридического, медицинского и философского. Поборником распространения философии в Петровской России был архиепископ Феофан Прокопович. Значительный вклад в развитие натурфилософии в России внесли сторонники петровских преобразований Яков Брюс и князь Дмитрий Кантемир. Самыми известными именами в философии того времени можно считать Ломоносова и Сковороду.